Так, мы начинаем с практики прахьянамудры, или как называют намасте крия. То есть, когда мы складываем ладони у сердца, замыкая лунные правые каналы и входим в созерцательное присутствие, держа на уровне сердца ладони. Очень важно понять, как именно входить в созерцательное присутствие во время практики прартхана-мудры. То есть, если вы просто это делаете как жест приветствия, это не имеет смысла. А значение заключается именно в том, чтобы войти именно в присутствие. Для этого вы смотрите прямо перед собой с открытыми глазами в пространство, расслабляетесь, но одновременно ваш дух бдителен, как у тигра, готовый к прыжку. Отпускаете себя, как бы отстраняетесь от себя и пытаетесь настроиться на свое каузальное тело, на каналы сознания Буддхи. Вы почувствуете, ну, так, будто ваши вибрации утончаются. И вам надо, как бы расслабившись, полностью отдаться этим утонченным вибрациям, сохранив ясность осознавания. Тогда происходит открытие, как бы, канала вашего каузального тела. Это подобно тому, как вы, прежде чем позвонить, устанавливаете мобильную связь. Если связь есть, дальнейший контакт возможен. И затем, когда мы вошли в это состояние, мы выполняем гуру-йогу с опорой на ум, как объяснялось вчера. Затем мы делаем такое движение, которое указывает на нисхождение энергии и простирание. Так, вчера вы получили передачу в Гуру-йогу, сегодня будет передача Брахма-мантру тем, кто является учениками или желает стать учениками, кандидатами в ученики. Когда вы получаете подобные передачи, это означает, что в вашу жизнь входит, ну, как бы более высокая энергия или энергия, можно сказать, более высокой цивилизации. Духовный учитель в данном случае является ее как бы проводником или медиумом, который осуществляет процесс такой передачи, то есть неким узлом передающим. Почему для нас важен этот принцип передачи? Потому что благодаря этому принципу мы осуществляем именно наш духовный путь. Мы подключаемся к неким сверхличностным вселенским источникам, не связанным с этой жизнью, с кармическим видением обусловленным, а с чем-то более глобальным, которое нам не совсем пока может и понятно. К примеру, практика гуру-йоги связана с передачей и подключением к энергии древа-прибежища. И сейчас задерживается, но принесут как бы расшифровку древа-прибежища, где вы увидите, какое место, какой святой или риши занимает. Но в общем можно сказать, благодаря гуру-йоге Сом, вы как бы открываете канал духовной связи непосредственно со святыми нашей линии, к примеру, моим учителем Ачинтья Бабой, с более другими святыми мхасидхами, такими как Маони Баба, Махамурти Баба, Анама Прабху, Это, может быть, такие узко известные святые. С более известными святыми, такими как Шанкарачарья, основатель Адвайта Веданта, философской системы, ситхами, Матсиндранатхам, Гаракханатхам, Чарпатинатхам, Канипанатхам, ситхами, Баганатарам, Тирумуларам. Все это величайшие духовные святые, уровень которых просто невозможно представить, находясь в обыденном состоянии. Они все бессмертны. И поныне они обитают в других измерениях бытия, в других локах. Они все реализовали великий переход, состояние радужного тела. Другими словами, плоть, клетки физического тела они трансформировали до уровня энергии и света. Кроме этих святых, это боги, то есть нечеловеческие, нефизические существа, существующие в других реальностях, такие как бог Индра, святой Аватхута Дататрея, являющийся воплощением бога Вишну. Далее, если вы подниметесь выше, над Бинду, это группа божеств уровня Брахмалоки. То есть боги Брахмалоки – это небесные существа, тела которых созданы из тонкоматериальной энергии. Они излучают свет и питаются светом. Каждый из них пребывает в собственном тоннеле реальности – Локи. Свет от их тел излучается на большое расстояние, а если это бог, обладающий большой духовной силой, фактически это свет бесконечный. Это 8 родов богов. В частности, мы говорим, что наш род богов, как бы, на который мы как бы связываемся, это род Сарасвати, то есть связанный с богиней мудрости. В отличие от людей, боги имеют другие тела, нематериальные. К примеру, наши тела состоят из плоти и крови. Они белковые. Поэтому наши тела смертны. У богов тела не состоят из белковой материи, они бессмертные, потому что они не разрушаются. Им не нужна пища так, как она нужна людям. Вообще считается, что только в Кали-югу люди питаются пищей, зависимы от пищи. Но в другие юги, такие как другие эпохи времени, Трета-юга, Двапара-юга или Сатья-юга, люди также не зависели от пищи, или были бессмертными, или почти бессмертными. Они питались энергией, насыщая кровь, кости и костный мозг. Другими словами, питанием их была прана. К сожалению, нам не совсем повезло. Мы живем в такой период времени, когда кармическая ситуация на Земле довольно низкая, и мы вынуждены зависеть от пищи. Это было не всегда. Люди в Сатья-югу питались светом и созерцанием, как боги, и сами были бессмертными. Люди в Трета-югу и Двапара-югу питались энергией, праной. Однако наша цивилизация со временем деградировала, поскольку вступили грубые элементы. В другие эпохи все люди были духовные, все люди были святые. Каждый жил подобно Богу, целой вселенной, будучи ее божеством. Но если мы рассмотрим богов, то боги бессмертные, из них боги мира страстей, то есть близкие к нам, имеют тела не из плоти и крови, а из элемента огня. У них нет грубых элементов, то есть грубой плоти, элемента воды, крови. Самый нижний элемент у них – это свет, а также ветер, прана. Ваю. Боги еще более высокого порядка, о которых мы говорили, то есть боги Брахмалоки, их тела созданы только из элемента ветра, из элемента пространства. У них нет элемента огня. Разумеется, поэтому они не страдают, не испытывают нужды в еде. У них нет размножения через секс и нет рождения через роды. У них нет смерти в нашем понимании. Они пребывают в неописуемом величии и постоянной медитации. Они находятся в таком состоянии, когда они видят слитным прошлое, будущее и настоящее. силой своего сознания они могут моделировать как прошлое, так и будущее. Для них нет ограничений в этом смысле. Они могут проникать свободно через пространство и время, создавая иллюзорное тело в любой реальности, доступно их сознанию. Их дух не ограничен только одной оболочкой, они свободно могут менять свой облик, могут создавать свою волшебную эманацию, дубль, посылать ее в любую точку Вселенной и там действовать, могут наделять эту эманацию своей независимой волей, предоставлять ей полномочия. Таким образом, на Землю сюда приходят в мир людей аватары, те, кого мы называем аватарами. Аватары, то есть личности, наделенные особыми полномочиями. Считается, что все великие учителя – это такие духи, являющиеся экспансиями или инкарнациями, или иллюзорными проекциями подобных богов, которые, приняв физическую тропу, взяли себе физическое тело из плоти и крови для того, чтобы направлять человечество. Бывают юга-аватары, существующие в конкретную эпоху. Бывают шакти-авеша-аватары, то есть иллюзорные тела-перерожденцы, наделенные особой миссией. Например, учителя, поддерживающие линии передачи. Учителя, основатели каких-либо школ, систем, религий. Бывают лила-аватары, те, которые проявляют аспект богов в форме игры, спонтанности и самоосвобождения. Таких иллюзорных волшебных эманаций среди людей не так много, однако они все являются выдающимися духами в мире людей, которые, в общем-то, людьми не являются. Они являются светом для других людей, но их дух находится в совершенно неописуемом состоянии. Хотя они могут иметь тела из плоти и крови. И боги, о которых мы говорим, уровня Брахмалоки, они не ограничены подобно людям законами физики, законами причин, следствий, кармой. Их дух уже пребывает в недвойственности. Разумеется, некоторые из них просветлены больше, другие меньше, но все они пребывают в величайшей святости. Вот в одном из христианских текстов есть описание рая, когда одна монахиня пишет, как она поднялась в небесную высь. Она пишет, что там были ангелы, которые повторяли «Свят, свят, Господь Саваоф». Они постоянно славили Бога. Что означает «славили Бога»? В нашей терминологии означает, такие возвышенные существа непрерывно находятся в медитации на Абсолют, на Всевышний Источник. Далее, над этим уровнем богов существует пятицветная сфера Бинду, которая указывает на бесчисленное учение Лая-йоги. Считается, что в мире людей 250 тысяч учений Лая-йоги были мистическим образом в виде откровения, они зашли в различных святых и переданы, и они дошли до настоящего времени. Некоторые из них были переданы богом Шивой, некоторые Аватхутой Дататреей. Некоторые другими богами и ситхами, такими как Каракханатх или Матсиндранатх. Всего лишь несколько, небольшая часть из них – это то, что проповедуется, то, что известно нам. К примеру, в учении Лая-йоги мы говорим о пяти разделах или пяти янтрах Лая-йоги. То есть учение света, учение звука, учение о работе с энергией праджня-янтра, учение созерцания. Учение о йоге сновидений. Но на самом деле учение Лая-йоги гораздо больше. То есть это те учения, которые дошли до нас, были переданы, сохранены в виде священных текстов и где сохранилась линия передачи. Но подобных учений очень много в мире богов. В мире богов уровня сансары и в мире богов Брахмалоки. Наконец, выше пятицветного бинду, которое символизирует многообразие, бесконечное многообразие учений Лая-йоги, находится, как вы видите, семь риши. Семь риши – это семь великих мудрецов, которые стоят у первоначал нашей Вселенной, у ее фундаментальных основ. Можно сказать, семь риши олицетворяют изначальные энергии. Это операторы высшего класса, говоря современным языком, которым подчинены законы времени, пространства, пяти элементов. Это не люди, хотя они когда-то были людьми, достигнув высочайшего положения. Из них наиболее известные Бхарадваджа, Кашьяпа, Атри, Джамадагни, Васиштха, Вишвамитра. Жизнь и деяния этих риши описаны в различных текстах. К примеру, в Пуранах, например, в Бхагавата Пуране. И когда мы именно практикуем гуру-йогу, входим в передачу, то очень важно понимать этот принцип, что мы как бы подключаемся к такой передаче, что теперь нам есть чем работать. Очень важно понимать, что настоящий йогин всегда пытается чувствовать себя достойным сыном своих патриархов. И когда вы становитесь учеником в истинном смысле, очень важно чувствовать таким образом. Я духовный сын гуру, я духовный сын святых махасидхов, я духовный сын Гаракши, духовный сын Дататреи, я сын Бога Брахмы, духовный сын Риши, я духовный сын Абсолюта, я сам Абсолют. То есть такая поговорка, которую следует понять именно. Настоящий йогин всегда ощущает себя достойным сыном своих патриархов. Под сыном имеется в виду здесь не какие-то родственно-семейные отношения, а имеется в виду отношения как бы преемственности, отношения духовной связи. Вообще, когда вы практикуете какое-либо учение, то всегда становится как бы важным такой момент. Гуру, мастер, ашрам, то есть духовная школа, учение, дхарма, которую вы следуете, парамбара, линия передачи конкретная, и сампрадая, семейство, то есть семейство, которому вы принадлежите. И очень важно понимать, какому же гуру вы следуете, какому же школе или направлению вы следуете, к какому учению вы себя относите, какой парампаре принадлежите и какова ваша сампрадая. При этом я не говорю об абсолютных вещах. В абсолютном смысле мы, говорят, должны видеть все как иллюзию, все только как абсолют и самоосвобождать. Когда мы с вами будем разговаривать абсолютным языком, то есть в абсолютных терминах, я вам скажу, что не существует ни гуру, ни ученика, и даже парампара – это иллюзия. Даже школа и сампрадая – это тоже отношение двойственности. Я скажу, просто смотри на все как на абсолют и как на игру абсолюта. Потому что в Адвайте Веданте ничего нет, кроме абсолюта. Но это когда мы будем с вами общаться на абсолютном языке, на уровне воззрения. Что касается воззрения, мы должны быть бескомпромиссны в воззрении, в том смысле, что видеть все недвойственным. Это не означает отрицать чего-либо, это просто означает все самоосвобождать, все сводить только к абсолюту и видеть только абсолют и его игры. Но когда речь идет об относительном измерении, то есть о медитации, практике и поведении, мы говорим, что в относительном измерении есть свои законы, их тоже нельзя игнорировать. Поэтому, когда мы говорим о мастере, школе, учение, линии передачи и семействе, мы именно говорим об относительном измерении. Примерно так же, как говорите вы о том транспорте, который вам нужно, чтобы вы доехать домой. Проблема в том, что большую часть времени мы находимся в относительном измерении. Более того, для нас относительное измерение самое важное и самое главное сейчас. Мы не можем сказать «я в Брахмане», все иллюзия, все недвойственно. Мне не нужно ни есть, я самодостаточен. Мне не нужно ни жить, ни умирать. Мы не можем такого сказать, к сожалению. Потому что наши тела состоят из плоти и крови. Мы должны есть, передвигаться определенным транспортом и учитывать очень много связей и отношений, в которых мы находимся. А значит, таким же образом в этом мире мы учитываем эти отношения. И когда вы ступаете на путь духовной практики, любой серьезный практик сразу спросит вас, а кто ваш учитель? Какой линии учения вы принадлежите? Какой школе вы принадлежите? Я разговаривал с одним человеком, спрашивал что-либо. Он говорил так. Ну, я синтезирую все учения. Я стремлюсь выработать такой надконфессиональный взгляд. Я сказал, ну, на самом деле это очень хорошо, поскольку я стремлюсь то же самое делать. Более того, учение ситхов именно предполагает такой взгляд. Это так и называется, взгляд. Затем я ему задаю вопрос, ну а специализация-то у вас какая? В какой-то школе вы конкретно принадлежите? В чем ваше мастерство? Надконфессиональный взгляд и синтез всего – это очень хорошо, но этого мало. У вас должен какой-то ваш конек быть, ваша школа, ваша специализация, то, где вы достигли вершин, то, что является для вас предметом вашей как бы, практики и гордости. Он говорит, ну я не задумывался об этом. Ну как же так и тогда? На самом деле специализация и принадлежность к какой-то школе и надконфессиональный взгляд или синтез всего не противоречат другому. Это одна сторона, это другая. Ну, пример очень хороший. Есть различные виды спорта. Если вы говорите, я люблю в общем спорт, я спортсмен в общем, тогда тебя спрашивают, ну а чемпион-то ты где вообще? Хоть почем-нибудь? Или разряд-то у тебя какой-нибудь хоть есть? Он говорит, я стремлюсь синтезировать все виды спорта. Ну по какому же многоборью у тебя хоть что-то есть? Я не знаю. Но если вы хотите достичь каких-то успехов, вам всегда нужна специализация. Вы должны как бы принадлежать какой-то линии, какой-то школе и двигаться через нее, выстраивая отношения с конкретным мастером, конкретным стилем практики. Более того, внутри школы есть многообразие методов, и вы находите именно тот метод, который является вашим. То есть, если вы занимаетесь физикой, то, допустим, в физике есть какая-то область, которая вас очень притягивает и вам очень нравится. Допустим, квантовая физика, или пси-физика, или физика невозможных состояний. И именно в ней вы пишете там кандидатскую работу или докторскую работу, и вы становитесь гением в своей области, потрясая мир своей гениальностью, как Эйнштейн или там, Стив Хокинг. То есть дхарма – это тот же принцип. Вы берете какую-то область, допустим, в учении лай-йоги считаете себя наиболее способным к практике созерцания санкальпой или к практике божественной гордости. И вы именно упражняетесь, стараясь как бы стать гением своей области. И у вас должна обязательно быть такая область. То есть вы стараетесь быть влюбленным в свое духовное дело. Потому что если не будет такого подхода, влюбленности, тотальной как бы самоотдачи своему делу, то всегда мы будем скользить по верхам. Но скользить по верхам – это вообще называется первый принцип или первая ступень тантрийского поведения, она называется стадия пчелы. То есть духовный искатель на стадии пчелы, он скользит по верхам в том смысле, что он слушает учение там одного учителя, там другого, посещает один ашрам, другой третий. Но это разновидность как бы такого духовного туризма. Это и есть скользить по верхам. И вначале йогин, он должен наскользить по верхам достаточно много. То есть он должен, как пчела собирает нектар со всех цветов, набрать определенный потенциал. Но потом он должен именно уже начать пить этот нектар. И следующая стадия поведения после стадии пчелы – это стадия оленя. И вот когда мы пытаемся заниматься такой специализацией, то и встает вопрос, мастер школа, линия передачи и сампрадая, то есть определенное семейство, которому ты принадлежишь, с которым ты работаешь. Ну вот я стараюсь приводить такие очень понятные примеры, даже может немного упрощенные. Когда ты получаешь мобильный телефон, ты работаешь с конкретной компанией, ну там Билайн или Мегафон. Ты не работаешь в общем с радиоволнами, а ты работаешь через конкретную компанию и ей платишь деньги. Что-то наподобие и в духовном мире. И здесь как бы вступает такой принцип или понятие коренного гуру. Понятие коренного гуру означает духовный учитель, у которого вы непосредственно обучаетесь. К примеру, к одному учителю пришла одна женщина и говорит: «Мой коренной гуру такой-то, не могли бы вы мне дать учение и разъяснить природу ума?» Но учитель задает ей резонный вопрос. «Но если ваш коренной гуру такой-то, почему вы у меня это спрашиваете?» Это все равно, что сказать: «Моя жена такая-то, не могли бы вы посмотреть за моими детьми?» Но если ваша жена такая-то, то она должна смотреть за вашими детьми. Другими словами, если я коренной гуру своих учеников, то я и занимаюсь прояснением вопросов их практики. Но если кто-то коренной гуру других учеников, то именно он должен заниматься прояснением вопросов их практики и вести их. Это такой принцип. Что можно сказать о нашей школе? Наша линия передачи или парампара – это парампара ситхов, ситхов естественного пути. Ее еще называют сахаджья, а тибетский или буддийский вариант этого направления называется сахаджаяна – колесница естественного пути. Учение сахаджья является таким огромным пластом в тантрическом индуизме, который пронизывает различные школы, к примеру, вайшнавизм, учение баулов, учение йогов-конхватов, йогов традиции Гаракшанатха. Оно также проникло со временем и в буддийскую ваджраяну. То есть учение ситхов сахаджаяны, традиции сахаджья, означает, что мы во главу угла или приоритетом нашей практики ставим путь созерцательного недеяния и естественного состояния. Мы пытаемся открыть свое собственное истинное состояние, работать с ними, утвердиться и благодаря этому достичь полной реализации. И открытие этого естественного состояния происходит именно благодаря передаче или благодаря гуру-йоге и, разумеется, нашим собственным усилиям медитации, концентрации и созерцания. И когда мы входим в такую передачу, очень важно установить правильное отношение с коренным гуру, с духовной линией или с духовной школой. Такие отношения называются принцип самая или принцип священной связи. То есть очень важно уважать свою духовную школу, уважать святых линий передачи. Мало того, что уважать, как бы чувствовать эту духовную связь, чувствовать такое соприкосновение. Потому что передача – это не некий формальный акт, подобный обучению в институте или университете, где вам просто передают какие-то сухие знания, и студент по звонку уходит в одну комнату, а профессор – в другую. Передача духовных учений, она как бы более тонкая или более интимная. Это подобно любви. Это подобно очень тонким духовным взаимоотношениям. Именно поэтому мы говорим о принципе самая, об уважении к передаче. И когда мы входим в такую передачу, нам действительно надо как бы с самого начала понять, как соблюдать принцип самая. Вот это древо-прибежище, если вы посмотрите схему, которую вам раздали, то в самой вершине древо-прибежища изображена сфера, которая символизирует саморожденный свет, своям джоти. Это другое как бы название абсолюта или брахмана. То есть это свет, который рожден сам из самого себя. Далее семь риши Бхарадваджа, Кашьяпа, Гаутама, Джамадагни, Васишта, Вишвамитра и Атри являются как бы передатчиками и носителями этого света. И здесь их тела изображены в радужном состоянии. В радужном состоянии означает, что их тела полностью нематериальны. Они находятся за пределами пяти элементов. Наконец, ниже изображена когорта богов уровня Брахма, которые овладели ступенью созерцания бесконечного света. Наконец, ниже еще изображены известные ситхи, которые передавали учение в мире людей. Дататрея, Матсиндранатх, Гаракханатх, Баганатар, Тирумулар, Чарпатинатх, Джалудхаринатх. И еще ниже непосредственно линия передачи, которой мы принадлежим. И духовный учитель, он ваш как бы здесь по линии. То есть, если иметь в виду с вами Вишнудева. А вы непосредственно идете еще ниже, вот здесь. То есть, таким образом, когда вы входите в линию передачи, вы подключаетесь к такой как бы огромной духовной структуре, с которой постепенно устанавливаете такую связь. И передача Брахма-мантры – это как бы такое же подключение к такой глобальной сети. Это подобно, если вы подключились к сети интернет, вы можете иметь связь и работать с информацией. Таким же образом, когда вы подключаетесь к духовной линии и устанавливаете такую передачу, вы начинаете оперировать пси-информацией на уровне сознания и получать такую информацию в случае хорошего подключения. Гуру в данном случае является, провайдером. Если можно так говорить. Но я намеренно стремлюсь использовать такие понятия, чтобы было понятно. Поскольку мы живем в определенной реальности, мы можем оперировать со смыслом только основываясь на том, что нам знакомо. И древние тантры говорят, что учение должно гибко распространяться, учитывая менталитет, семантическое поле, смыслы тех существ, которым оно передается. К примеру, многие святые или пробужденные изображаются в странных обликах, в виде каких-то гневных божеств. Это потому, что они посещают другие миры, в которых существа могут воспринимать дхарму иначе. И они принимают такой облик, который соответствует кармическому измерению этих существ. Что же такое передача Брахма-мантры? Посвящение в Брахма-мантру – это способ как бы постоянно возобновлять эту связь и углублять. Передача Брахма-мантры – это установление связи с самим Абсолютом. Если Гуру-йога Ом, о которой мы говорили вчера, это установление связи с древом прибежища в общем, то передача Брахма-мантры – это установление с сутью древа прибежища. Это установление с вот этим самым высшим состоянием, с самим Абсолютом Брахманом. Поэтому она очень важна, особенно для тех, кто не совсем разобрался с созерцанием. Разумеется, главная практика в учении Лая-йоги – это не практика Брахма-мантры. Потому что в учении Лая-йоги главная садхана – это быть в созерцании. Вы можете не повторять никаких мантр или не делать никаких техник, не носить четок. Тем не менее, самая суть учения заключается в созерцании, в поддержании бдительного осознавания и пребывания в присутствии вне концепции. И это самое главное, что мы делаем. И если мы находимся в таком созерцании, то мы практикуем лая-йогу. Если мы не находимся, что бы мы ни говорили, мы, конечно, ее не практикуем. Однако в учении лая-йоги очень много методов, и эти методы мы можем варьировать и выбирать в зависимости от наших склонностей. И практика Брахма-мантры – это метод, который я рекомендую всем выполнять на относительном уровне, который очень помогает практике созерцания и поддерживает ее. Поскольку мы не можем сказать, что мы на таком уж очень высоком уровне, чтобы нам достаточно только осознавания. Потому что мы живем ведь в мире относительном, и в нем действуют энергии, сбивающие праны, ситуации. И часто наше осознавание подвергается сильно влиянию таких действующих энергий. Итак, когда мы прояснили принцип передачи и определились с нашей линией передачи, определились с понятием ученичества, коренной гуру, тогда мы, считается, мы готовы к получению передачи. Вообще, взаимоотношения учитель-ученик – это важные взаимоотношения. Важное в том смысле, что через них ученик растет. Эти отношения нужны не учителю, они нужны ученику прежде всего. Ну, потому что все-таки трансформацию старается пройти ученик, и он сам просит о помощи в этой трансформации. Как-то я разговаривал с одним человеком, и я спросил: ну а учитель, кто ваш мастер? Он так сказал: ну я вот, как вот Будда говорил, я сам себе учитель. Сказал: это хорошо, но этого мало. Это звучит очень привлекательно, конечно, но Будда это сказал после того, как он имел двух учителей, Арлару и Удалаку. После того, как он оставил свой дворец, стал монахом, аскетом и жил в джунглях, совершая умопомрачительный тапас. И после того, как он реализовал самадхи седьмой дхьяны. После того, как он выдержал битву с искушениями и марами, и Брахма признал его реализацию вместе с землей. То есть не стоит, не всегда надо подражать святым, как бы не зная их образ реализации. Поэтому я сказал, ну, как бы пестовать внутреннего учителя – это обязательно важно, и это очень правильно. Все, что мы делаем, это действительно мы пытаемся стать учителем для самого себя. И внутренний гуру, он развивается по мере нашего созерцания. Однако я ученикам говорю так: кроме внутреннего гуру, у вас еще и внутренний мара. И очень важно отличать одного от другого и побеждать внутреннего мару, а внутреннего гуру взращивать. Поэтому если как бы мы пытаемся действительно стать мастерами, а цель ученичества – это не что иное, как стать великими мастерами, гениями духовной практики, богами, то очень важно именно учитывать этот принцип. Поверхностный подход, дилетантство, оно не даст результатов духовной жизни. Чтобы мы могли достичь какой-то реализации, нам надо стать гениями, мастерами. Так же, как в фигурном катании становятся гениями и чемпионами, или в боевых искусствах. Отдавшись полностью, достичь какого-то состояния шедевра в духовной жизни. Именно для этого необходимо духовное ученичество. Целью духовной практики является раскрытие ничего-либо внешнего и не поклонение каким-то внешним вещам, а понимание и раскрытие прежде всего нашего собственного естественного состояния. В учении его называют сахаджья или сахаджья-татва. Естественное состояние – это нечто, что нам всегда принадлежит и присуще, но мы делаем все, чтобы его игнорировать. Можно сказать, что естественное состояние – это Бог внутри нас. Но, к сожалению, наши кармы, двойственный ум, концептуальное мышление, эгоцентричная фиксация создают очень большой кокон, состоящий из завесы, который закрывает нас от этого естественного состояния. И из-за того, что наш ум пребывает в скукоженности, мы не позволяем себе быть тем, кем мы есть в самом деле. К примеру, в самом деле мы являемся как бы абсолютом. Как минимум, внутри нас в потенциале есть божества, сверхсознательные, сверхмудрые творческие энергии. Однако, если сказать кому-либо: ты абсолют или ты божество, может подумать: ну как это я абсолют? Ну да, ну и что дальше? Что с этого? Но абсолют, божество, это означает нечто запредельно, глобальное. Это оперирование совершенно другими категориями, за пределами времени и пространства. Это нахождение в сакральном, священном измерении, вечности, величия, глобальности, парадокса, игры, вне закона кармы. И в нашем нынешнем состоянии, когда наши умы скукожены, мы просто не позволяем себе быть теми, кто есть. Как минимум, мы не знаем. Как максимум, мы не позволяем себе быть абсолютными. Мы не позволяем себе быть божествами. Это так же, как говорят в бизнесе. Если ты хочешь стать богатым человеком, миллионером, прежде всего тебе надо поменять менталитет. Ты должен себе позволить быть богатым. Если у тебя скукоженный менталитет, менталитет страдающего, бедного человека, сколько бы ты ни работал, тебе не удастся сколотить состояние. Но нечто подобное можно перевести на духовную сферу. Для того, чтобы раскрыть нам изначальную природу, нам нужно научить позволять себе этой природе как бы проявляться. Допустить мысль о том, что мы можем быть абсолютными, что мы можем быть богами или божествами. Но в том-то и дело, как только мы пытаемся себе позволить или допустить, включается наше эго или двойственный ум, какие-то сансарные омрачения, которые начинают убеждать, что это невозможно, что ты не таков, что твой удел очень низкий. И они пытаются как бы постоянно нам ставить такие ограничения. Но если йогин правильно практикует, в конечном счете он все эти ограничения обязательно превосходит. Один ученик после того, как гуру дал ему наставление по Махавакье Ахам Брахмасме, «Я есть Абсолют», на следующий день пришел к учителю и сказал: «Гуру, ну теперь я Абсолют, так что я уже реализован. Ты мне сказал, я понял, нет никаких проблем. Я не вижу нужды в дальнейшей практике. Пожалуй, я пойду, буду заявлять об этом всем». Гуру сказал бы: «Не спеши об этом заявлять другим». Он сказал: «Тебя должны испытать несколько мастеров». Учитель сказал: «Каких таких мастеров? Я знаю тебя только одного». Учитель сказал: «Придет мастер по имени Желание. Он тебя испытает, сможешь ты устоять или нет. Придет мастер по имени Соблазн и Искушение, который заставит тебя потерять твою память. Пройдешь ты испытание или нет? Придет мастер по имени Препятствия, Страдания и Болезни. Он тебя испытает, сумеешь ли ты отстоять свою абсолютность или нет. Придет мастер по имени Ночь, который заставит тебя потерять память, впасть в беспамятство и бессознательность. Когда пройдешь его испытание, ты можешь сказать, что ты абсолют. Придет мастер по имени Вредоносные Демоны и Духи, которые будут наводить иллюзии, смущать твой разум, пугать страшными образами, создавать магические эффекты. Сумеешь убедить, что ты абсолют, пройти их испытания? Тогда как бы ты действительно абсолют». Ученик задумался тогда: «Да, непросто». Именно таким образом происходит духовная практика. От декларации мы движемся к реальному переживанию, которое начинает проявляться. Но в конечном счете, когда мы работаем с естественным состоянием, мы действительно начинаем в нем утверждаться. И оно действительно начинает давать плоды. Цель духовной практики – это создание или завершение ее заключается в осуществлении великого перехода и создании мандалы, индивидуального тоннеля реальности. Ну вот обычно говорят так, что как бы сначала мы являемся обычным человеком. Из обычного человека мы становимся садху, то есть йогином, тем, который практикует садхану, делает упражнения йоги, медитирует, соблюдает йогические принципы, живет особым образом. Ну, то есть тем, примерно, чем вы занимаетесь. Получает передачи, связывается с духовным учителем. Следующая ступень после садху – это мастер. Тот, кто стал гением в духовной практике. Это не просто практикующий, а тот, кто добился определенных результатов. Развил свое понимание, энергию до мастерства, до определенного уровня, который уже позволяет ему выйти за пределы своих ограничений. Наконец, трансформация на этом не заканчивается, и после состояния мастера наступает состояние совершенного, ситха. То есть ситха – это мастер, который еще больше развил свое состояние, и теперь он может оперировать этой реальностью, изменять состояние энергии, влиять на события, управлять пранами, элементами. Ситха – это тот, кому начинают подчиняться или становятся подвластны некоторые элементы природы неконтролируемые. Солнце сновидениями, рождение, смерть и многое чего. Наконец, ситха, когда он дальше развивается, он становится маха-ситхом. То есть маха-ситха – это совершенно запредельное существо. Это тот, кому служат ангелы, тот, кто может изменять время и пространство. Махасидхи – это именно те существа, которые описаны здесь в нашей линии передачи. Если вы читали один текст, называемый «Чатурашидха Сидха Правритти», жизнеописание 84 махасидхов, некоторые из поразительных историй, в том числе история Матсиндранадхи, Гаракханадхи, Чарпати, Джонтхаринадхи, описаны в этом тексте. И этот текст вообще приписывает этих ситхов буддизму. Хотя на самом деле они принадлежали индийской традиции йоги. Но, возможно, они принадлежали двум традициям одновременно. Такое в древности было. Сейчас это очень редко. Но, к примеру, Матсиндранадхи до сих пор почитается в буддизме под видом белого Авалокитешвары. Гаракханадхи Матсиндранадх также является основателями школ Ваджраяны тибетского буддизма. Поскольку эти ситхи были вне конфессиональных различий и были не ограничены различными школами. К примеру, считается, что Матсиндранадх является основателем школ канбхатов, надхов, кауликов, капаликов. Он оказал такое колоссальное влияние, что его причисляют сразу к нескольким линиям или сампрадаям. И каково следующее состояние? После махасидха такое существо становится дева, божеством. Если махасидх может еще обитать в физическом теле, то дева – это то, что уже живет в другом измерении, в другом мире. Это следующая стадия, то есть боги. Божества – это те, которые превзошли полностью человеческое видение реальности. Наконец, после состояния божества, йогин переходит в состояние единства с Абсолютом. Ну, это примерно уровень великих богов или уровень риши. Он перестает быть вообще существом ограниченным телом или понятием времени или причинности. Хотя он может проявляться в виде какого-либо тела. И примерно таким же образом развивается наша духовная жизнь. Девы, боги, махасидхи, пока для нас это очень не актуально. Для начала наша задача – это от обычного человека перейти к состоянию садху, хорошего практика. А от состояния садху перейти к состоянию мастера. То есть практика, который действительно овладел искусством своей школы или своей линии. Освобождение, просветление, о котором говорят все священные тексты, достигается именно на этой стадии. На стадии мастера и на стадии ситха. Дальше освобождение, просветление не является уже актуальным. Потому что делать тому, кто уже освобожден и просветлен? То есть освобождение и просветление, оно важно только для людей, потому что люди связаны, страдают, и они смертны. Но духовная жизнь не исчерпывается понятиями мокши, освобождения и просветления. И об этом Аватхута Дататрея говорил, что только люди практикуют, и низшие существа, для достижения освобождения и просветления. Но махасидхи и боги, они уже не нуждаются в освобождении и просветлении, поскольку они уже просветлены. Для них наступает следующий этап духовной практики – это лила, игра. Поэтому их мотивацию в духовной жизни понять очень сложно. Но для нас прежде всего важны эти принципы очень, именно освобождение и просветление. Так что означает освобождение и просветление? Освобождение и просветление – это, как мы вчера говорили, означает создать индивидуальный тоннель реальности. Определенное кармическое видение на санскрите – лока дришти, в котором мы могли бы существовать. Мы могли бы в нем существовать, находясь как бы в центре Вселенной. Когда сейчас мы существуем, мы не находимся в центре Вселенной, а мы находимся напротив, на ее периферии. К примеру, эта Вселенная не является тем, чем мы можем оперировать. Она, ну, как бы не подчиняется сознанию. Человек подвержен действию слепо действующих стихий, законов и прочее. К примеру, человек смертен, на него действует закон кармы, он мерзнет. Он подвержен закону тяготения, он не может, подобно Богу, преодолевать время или пространство. Все это примеры ограничений и связанности, которые называют общим словом сансара. И мы находимся, хотим мы этого или нет, именно в сансаре, то есть в нечистом кармическом видении, в котором есть много ограничений. А что такое достичь освобождения? Это означает перейти в измерение нирваны. Перейти в измерение нирваны не означает раствориться в некоем только безличном состоянии, абсолютно недифференцированном. А это скорее означает объединить это состояние с материальной энергией, с проявленными элементами. Таково воззрение именно учения тантризма. Для тантризма внешняя материальная вселенная энергия не является иллюзией и не является чем-то плохим. Они являются энергиями Абсолюта, такими же совершенными, как сам Абсолют. И с этой точки зрения освобождение в учении тантры немного отличается от освобождения в учении собственно веданты, в том смысле, что измерение энергии не игнорируется. Поэтому можно говорить, что достичь освобождения – это перейти из состояния вот такого нечистого кармического видения в состояние мандалы. Что означает мандала? Мандала – это очень важное понятие на пути учения, которое характеризует высшие ступени достижения. То есть такое понятие мандала и мандалишвара. То есть мандала – это определенная управляемая реальность, которая управляется вашим сознанием, которую вы сами создаете. Мандалишвара – это центральное божество. Это то управляющее сознание, которое стоит в ее центре. Ну, к примеру, если есть автомобиль, такой пример, то это система, которую управляют, это мандала. А водитель в данном случае является ее управляющим божеством, оператором, мандалишварой. Такой как бы простой пример. Мандала – это индивидуальный тоннель реальности, который мы сами создаем благодаря нашей духовной практике. И в этом индивидуальном тоннеле реальности такой человек может жить после смерти неограниченно долго, быть бессмертным. Этот индивидуальный тоннель реальности мы сами создаем силой своего сознания. К примеру, обычный человек, он не имеет индивидуального тоннеля реальности. Или если он имеет, то она в зачаточном состоянии. Поэтому можно сказать, у него нет свободы воли. Свобода воли есть только в потенции. Гурджиев, к примеру, говорил так: чтобы что-либо делать, надо быть. То есть быть означает, надо иметь определенный потенциал. Он своим ученикам говорил: как вы можете что-либо делать, если вас нет еще? То есть вы не сформированы как индивидуальный тоннель реальности. Что бы вы ни делали, это как бы не будет иметь большого смысла. Быть означает создать такой индивидуальный тоннель реальности или хотя бы нащупать его потенциал. И вхождение в естественное состояние – это начало такого бытия. Обычно, когда мы живем в социуме, мы живем не в собственном тоннеле реальности, а в коллективном. Это называется коллективное кармическое видение мира людей. И мы как бы подвергаемся ему. Но создать собственный тоннель реальности можно только тогда, когда мы зарождаем осознавание, входим в естественное состояние, держимся его непрерывно, и оно начинает проявляться в виде энергии. Можно сказать, создать такой тоннель реальности, то есть другое кармическое видение, это стать из ограниченной личности, мега-личностью. Если вы рассмотрите великих людей, в любой отрасли, можно сказать, что это попытки стать мега-личностью через какую-либо деятельность, мирской деятельности. Напротив, Будда, Христос, Лао Цзы, Махасидхи нашей линии передачи, великие риши – это все мега-личности, которые сумели преодолеть свои эгоцентричные воззрения, разломать кокон индивидуального восприятия, воссоединиться с Абсолютом и, черпая энергию из Абсолюта, стать именно такой мега-личностью. Но я стараюсь говорить такими русскими терминами, но на санскрите это звучит «махапуруша». «Махапуруша» означает «великая душа». И как бы каждый ситх или риши – это «махапуруша», то есть мега-личность. И нашей духовной практикой является именно создание такого тоннеля реальности, который позволяет нам из ограниченной личности стать такой мега-личностью. В основе сотворения такой мега-личности является раскрытие естественного состояния, присутствие осознанности. Осознанности чего? Состояние чего? Это раскрытие осознанности по отношению к Абсолюту. Сотворение индивидуального тоннеля реальности, становление махапурушей, то есть мегаличностью, это не вопрос личностного роста. Это вопрос сверхличностного роста. На уровне личности нельзя стать махапурушей. Личность должна преодолеть. Можно сказать, мы не становимся как бы такой мегаличностью сами по себе. Мы становимся мега-личностью только тогда, когда мы обращаемся ко Всевышнему. Стать мега-личностью можно тогда только, когда мы обращаемся к надличностному источнику. И этим надличностным источником для нас является то, что называют Бог в европейских религиях, а для нас это Брахман. То есть Бог и Брахман – это не совсем тождественные понятия, если быть строгими. То есть Бог, допустим, в европейских религиях это скорее персонифицированное существо, которое непосредственно проявляется в жизни человека, с которым можно беседовать, устанавливать связь и так далее. Но Брахман, можно сказать, это такая абсолютная реальность, которая проявляется во всех аспектах, но сама она неопределима ни через концепции, ни через образ. Но осуществить связь с Богом мы именно можем тогда, когда мы воссоединяемся с Брахманом, растворяемся в нем и доводим свой уровень индивидуальности до состояния махапуруши, именно мегаличности. И практика Брахма-мантры, о которой мы говорим, это практика медитации на Брахмана. Считается, что Брахма-мантру передал Бог Шива своей супруге Деви. Когда Деви спросила Бога Шиву о познании высшего Брахмана, она сказала, что «расскажи мне, как смертные достигают счастья и освобождения». И она спросила его, как же медитировать на это высшее состояние. И здесь есть термин «высшей душе». То есть здесь Брахман выступает именно в облике высшей души Махапуруши. И Шива сказал ей, что это самая сокровенная высшая истина, которую он ей рассказывает из любви к ней. И она говорит, что для Шивы эта истина дороже самой жизни, потому что она является сущностью самой жизни. И затем Шива говорит, что существует два способа познания Брахмана. Он говорит, первый способ через созерцание, через медитацию, а второй через внешние энергии, внешние проявления. Главным способом для нас является, конечно, созерцание и медитация. Однако это путь нелегкий. Пройдут годы, прежде чем мы как бы по-настоящему вкусим плоды нашей медитации, нашего созерцания. Нужно стать действительно мастером созерцания. Я читал, один какой-то тибетский лама говорил так, что иногда, когда вы подходите к коврику для медитации, только при одном виде его вас начинает тошнить. Может быть и так, после ретрита какого-либо долгого, где вы усердно пытались сидеть в позе лотоса, а у вас нет никаких вспышек, пустоты, вдохновения, только боль в спине и ногах, и 2 недели подряд, это непросто. Я читал, как Рамдас описывал свой поход в буддийский монастырь, сидение с утра до вечера в дзадзен медитации. Он говорил, там был Шифу, монах, который следил за этим. Там можно было отлучаться только в туалет. И медитация с утра до вечера. И он написал там, как он потерял всю надежду и страх, просто потому что с утра до вечера он не медитировал, боролся с болью в коленях. И когда прошла неделя, он уже был в таком полусостоянии, отрешенном уже, без надежды и страха вообще. Но он еще как бы держался. И тогда наставник по медитации подошел и сказал, «О, вы начинаете становиться практикующим дзен». То есть дзен – это именно состояние, когда мы преодолеваем вот такие ограничения. Это не то, что мы сели в медитации и сразу увидели величественный свет и богов нисходящих. Поэтому всегда познание Брахмана через созерцание и медитацию является трудным путем, аскезой. Спустя многие годы только выдающиеся достигают полного познания, а большинство они вынуждены пилить стену из кармы годами через медитацию и практики. Но Шива говорит, что познание Брахмана возможно через внешние проявления, то есть есть другой способ или другой выход. И он говорит, что кроме непроявленной природы Абсолюта, есть проявленная. То есть Брахман проявляется в виде энергии, это то, что нам ближе, через деревья, дома, людей, внешние элементы. И если мы работаем с этой энергией, мы также можем познать Абсолютность. И он здесь говорит, Брахман может быть постигнут через внешние проявления. И тот, кто хочет постичь его через внешние проявления, необходима садхана. Вот этот текст, который вам раздали, который есть у вас, это очень важный текст и очень авторитетный. Это глава 3 из Маха-Нирвана-Тантры. Маха-Нирвана-Тантра в индийском тантризме – это одно из самых авторитетных священных писаний и одно из самых уважаемых. Там содержится очень много различных практик. Но, в общем, если говорить об учении Лай-йоги, именно эта практика является как бы сугубо нашей. Другие практики являются, ну, более далекими от нас. Но практика Брахма-мантры и медитация на Брахман через внешнее проявление – это то именно, что мы можем использовать в контексте учения Лай-йоги. Так, к передаче мы приступим после перерыва.
Oh.